Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Продолжим разбираться в психотипах людей. В прошлой передаче мы рассмотрели то, что в зависимости от темперамента различают типы – холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Такую классификацию темперамента предложил еще Гиппократ. Типы личности можно разделить также по телосложению. Наш внутренний мир отражается на нашей внешности. Каким образом? Узнаем сейчас некоторые подробности. С нами старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук Дина Михайловна Рамендик.
Есть действительно вещи, которые связывают тело и характер. Уже, темпераменты здесь сказываются, но в меньшей степени. Это, конечно, работа мозга, потому что мозг, он не работает один. Как я уже говорила, есть сейчас такая несколько экстремистская точка зрения, что человек-то, собственно, это мозг, а все остальное тело – это как бы его обслуживающий персонал. Но я бы не придерживалась столь категоричной формы. Но, тем не менее, действительно, наше тело в значительной степени, не то чтобы подставка, но обеспечивает работу мозга. Мы же знаем, что при небольшом весе мозг потребляет четверть энергии тела. Четверть энергии. Представляете, там вот вес человека, даже если человек там весит 50 килограмм, да? Если четверть, то это больше 10 килограмм. Представляете, такого головастика, да? Если бы мозг потреблял столько же, сколько остальные части, а он 1,5 кило. Значит, тело очень мощно отдает ресурсы мозгу. Значит, мозг действительно очень давно замечено, что характеры людей разные в зависимости от их телесной конституции. Существует очень много вариантов описаний, но есть описание трех типов телесных и, соответственно, психологических, то есть, как в одной из теорий, соматотипы, сомотело и психотипы. Так вот, есть три, с которыми не только никто не спорит, но они совпадают даже с классификацией, которая в ведах аж у индусов такая же. Значит, что это за классификация? Я не буду говорить названия, именно потому что много их вариантов. Значит, одни – это люди мысли. Они обычно имеют довольно субтильное тело, как бы все удлиненное. Они могут быть высокого роста, худыми, могут быть худощавыми среднего роста. У них, как правило, крупная голова и вытянутая чаще всего, удлиненная несколько, и длинная шея. Тонкие запястья, тонкие щиколотки. То есть вот такие как бы тонкие люди. В старой такой немецкой классификации, придуманной немецким врачом Кречмером, таких людей называли шизоидами. Это не значит, что они собираются болеть шизофренией. Просто их характеры, по мнению Кречмера, похожи на характеры шизофреников бывают. Чем именно? Прежде всего, оригинальностью мышления. Эти люди мыслят индивидуально и не так, как все. Каждый индивидуально. И когда они что-нибудь говорят, их гораздо больше заботит самовыражение, чем чтобы их понимали. Их даже раздражает, что люди их не понимают, и поскольку им трудно установить взаимопонимание, они бывают холодными людьми, эмоционально холодными. Они привыкают к тому, что их не понимают, и бог с окружающими. Не понимаешь меня? И не надо. И, соответственно, они проявляют некую эмоциональную холодность. Это не значит, что они реально лишены эмоциональности. Просто они не видят возможности ее проявлять так, чтобы их поняли. И, соответственно, не очень заботятся, чтобы понимали их.
Знаем такую особенность, к ним надо особое внимание.
Конечно. Если имеешь дело с таким человеком, надо понимать, во-первых, что у него эмоции не меньше, чем у кого бы то ни было, но он не очень-то их проявляет, эти эмоции. И, во-вторых, слушать его. Слушать, он может говорить очень интересные вещи и очень оригинальные, но малопонятные. И главное, что чаще всего ему почти бессмысленно задавать вопросы. Он повторит. Потому что такие люди с огромным трудом подстраиваются под кого-нибудь. Это просто не их дело. Это не для них.
Это особенность мозга.
Это, если угодно, очень сильно левополушарные, как правило, люди. То есть люди логики, люди познания. Но самое интересное, что там не только мозгосвойства, это свойства всей нервной системы этих людей. Поэтому у них и вот конституционно, вот тело все иное. Совершенно неправильно поступают, скажем, родители, если у них вот такой ребенок. Будь проще. Чего ты такой занудный? Занимайся тяжелой атлетикой. Но заниматься тяжелой атлетикой он, в принципе, не может, потому что он не нарастит эту мышечную массу, если его не накормить анаболиками. А накормить он совсем перестанет соображать. Но зато он будет с удовольствием решать математические задачи. Ну, или не математические, не другие. Но ему доставляет удовольствие думать, что далеко не все понимают это желание. Да? Решать какие-то задачи и так далее. Если ему не дают все это, эти люди очень легко спиваются, к сожалению. Потому что если они не находят работы для своего мозга, то он просто кончается.
Прочитаю из справочника. Гендерного разделения при выявлении частоты проявления шизоидных личностей особо не наблюдается. Но по некоторым данным соотношение склоняется к значению 2:1 – где перевес будет на стороне мужчин. Поразительно часто среди знаменитых деятелей встречаются те, кто имеет шизоидный тип личности. Это и выдающиеся ученые Альберт Эйнштейн, Дмитрий Иванович Менделеев, Исаак Ньютон и знаменитые философы Иммануил Кант, Артур Шопенгауэр и гениальные композиторы Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен и прославленный художник Сальвадор Дали. И многие другие.
Некоторый вариант от этого – это люди среднего роста или ниже, но тоже такие достаточно с быстрой, довольно быстрой речью и очень высоким самомнением. Опять же, малочувствительные с точки зрения эмоций, но очень, так сказать, любящие выразить себя. У них обычно очень, повторяю, высокое самомнение, высокое стремление к власти. А тут уже и Наполеон, вот, и Гитлер, вот это вот все это люди с максимальным развитием. Это подтип. Люди ровно наоборот. То есть высокие, мощные, с толстой шеей. Слово «атлетик» полностью характеризует. Особо задумываться они не любят. Они действуют, обычно любят действовать по ситуации. Обучаемы неплохо, но без полета фантазии. Люди гораздо более простые и действующие. Их преимущество – хорошая работоспособность, как правило, физическая, хорошие способности к спорту, не требующие больших скоростей. Вот. И вообще любой работе такой, не требующей быстрых приключений. Но достаточно хорошо. Они достаточно хорошо адаптируются, такой очень адаптивный тип. Чего они не любят? Они не любят новых мыслей. Уж если я чего узнал, то знаю, вот, знаю, как правильно жить. Люди такой традиционной жизни, но хорошо адаптирующиеся.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
И третий – это как атлетик, но пониже. Человек, немножко напоминающий снежную бабу. У него почти нет шеи. Вот такой вот. По кречмеровской классификации, он называл их эпилептоидами. Опять же, к эпилепсии это может не относиться, но они часто имеют очень такое несколько красноватое лицо, очень напористую речь, напористые жесты и очень такое ригидное мышление. То есть вот это люди, которых просто не свернуть. Вот если он уже что-то... Вот если я решил, то выпьют, я обязательно говорил про них Высоцкий. Вот... с очень такими твердыми убеждениями и практики. Они совершенно не любят каких-то длинных размышлений. Они от этого только очень устают. Им нужно дело делать. Дело делать. Вот активно делать дело. И если они это дело находят, то они и счастливы, и вообще говоря, могут сделать счастливыми всех окружающих. Если это энергия в мирных целях. А у них ее много.
Прочитаю из справочника. Вам повезло иметь атлетическое телосложение, обладать сильной волей и авторитарным характером, вы не витаете в облаках и являетесь приземленным прагматиком, при этом умеете руководить людьми, вы эпилептоид. Иллюстрация такого типа генерал де Голль.
Люди очень активные. Ошибка с такими людьми – это пытаться заставить их что-то теоретизировать, разбираться, что-то анализировать, разбираться в каких-то сложных вопросах. Кроме злобы ты ничего не получишь.
Тоже вот особенность работы мозга.
Да.
А у них это какой-то же полушарий.
Это люди, которые живут в основном под коркой. Они эмоциональны. Люди, очень, у которых эмоции существенно превосходят их размышления. Про атлетиков и эпилептоидов, когда мы говорим, они не очень любят, и тот, и другой не слишком сильно размышляют, а больше действуют. Но у эпилептоидов еще очень мощный эмоциональный заряд. Вот, а атлетики попроще. Повторяю, эти три типа существуют во всех классификациях, вот сколько их ни возьми, и европейских, и восточных, и каких хочешь.
Если связать с интеллектом, вот какому типу они интеллект, вот кроме природного?
Ну, конечно, логический, словесно-логический интеллект больше всего свойственен вот первому типу, да? Его вот подтип, который меньшего роста, у них бывает и очень богатая фантазия. Очень богатая. Тут и вообще первому типу свойственно все, что связано вот с лобными долями. То есть и речь, и фантазия богатая, и всякое сочинительство. Вот так. Где-то такие люди, именно люди мысли. Мысли, фантазии, чего угодно. Это в основном они. А атлетики – это такой практический интеллект и хорошая приспособляемость. То есть они как бы решают задачи здесь и теперь, по мере их поступления. У них обычно плохо с фантазией. То есть они приземлены.
Ну, они хорошо, видимо, владеют телом. Да. Проектировщики они могут быть.
Конечно, да. Но в рамках правил. В рамках правил. Это люди, которые не любят выходить за границы, ну, принятого вот от того, что они знают. Вообще, вот эти два типа, они обычно за границы традиционных правил не выходят. Эпилептоиды в большей степени, они, их эмоции могут, перехлестнув, увести куда-нибудь.
Ну, это вот, может быть, природный сложнее. Тоже интеллект. Кто в природе, животный мир хорошо понимает, чувствует.
А, чтобы чувствовать хорошо природный мир, надо быть, прежде всего, меланхоликом. Потому что тихие звуки, мелкие движения и все прочее.
То есть все-таки все должно переплетаться.
Не конечно, конечно. Ведь, но все равно, вот как обычно изображали каких-нибудь вот таких больших знатоков природы, это обычно люди небольшого роста. Но это никогда не могучие такие, как сами, как дубы. Никогда не бывает, правильно? Всегда как? Это люди такого довольно субтильного телосложения, те, которые внимательные очень.
Ну, опять же, смешанные обычно люди.
Ну, трудно сказать смешанные. Он либо худой, либо толстый, правильно?
Думается, что должно быть в природе больше средних.
Это неправда.
Нет, да?
Конечно, крайних мало, но и абсолютно средних тоже. Обязательно как склонность туда или сюда. Людей усредняет часто воспитание. То есть человек холерика гасит, да? Флегматика заставляют быстрее шевелиться. Вот это другое дело. И поэтому в нашей, так сказать, обыденной жизни мы видим как бы средние. Но наступает стрессовая ситуация, и мы видим тот темперамент, который есть.
Для человека, думаю, хорошо знать свой психотип личности. Для нивелирования минусов и усиления плюсов. Также неплохо знать психологический тип сотрудника, мужа, жены, ребенка, друга и так далее. Для выстраивания гармоничных отношений сотрудничества и чтобы избежать лишних ссор и конфликтов, мы продолжим исследовать мозг и психику человека. До следующей встречи!
Тайны мозга.